Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование книги Откровения. Прежде чем мы рассмотрим три оставшиеся послания к церквам, записанные в третьей главе книги Откровения, давайте немножко вспомним о том, о чем мы с вами последний раз беседовали. Послание к Пергам и послание Фиатиру. Помните, как сказано о Пергаме? Пергам – это место, где находится что? Престол сатаны. Как бы воплощение силы этого мира, который преследует христиан. Здесь умерщвлен Антипа или христианин по имени Антипа. Преследования нарастают, и вестник, который предстает здесь, в этой церкви, Пергам, предстает с мечом, как знак войны, который ведет церковь. Но есть и весть, касающаяся церкви в Пергаме. «Имею немного против тебя. У вас в этой церкви есть держащееся учение Валаамова». Валаам – это символ компромисса с миром. Это вот коротко о Пергамской церкви. Помните, о Фиатире мы с вами беседовали. Если в Пергаме проблемы – это гонения со стороны власти, смерть мученика Антипы, то здесь опасность больше исходит изнутри. Опасность разделения в церкви по поводу компромисса с этим миром. И так как в церковь пришло множество язычников, может быть, они еще не до конца Господа приняли, они принесли с собой и мир, и опасность исходит изнутри. Но и надежда есть. «Дам тебе утреннюю звезду». Свет маленьких звезд предвещает наступление окончание власти тьмы и наступление света. Точно так же и верность тех, кто остаются верными Господу в этой церкви, говорит о том, что наступит свет и в этом мире тьмы. Итак, послание в Сардис. Книга Откровения, 3 глава, первые 6 стихов. «И ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим, перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, как здесь представлен вестник или автор вести? Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Здесь в книге Откровения в разных частях Троица представлена. Послание от Бога, послание от Иисуса Христа, воплощенного Бога, и, наконец, от Духа Святого. Здесь он представлен как 7 духов. И Дух также является автором этого послания. Он вдохновляет пророчество. Помните, как сказано в послании, в первом послании Петра, 1 главе, 21 стихе, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Но Дух Святой – это не только автор послания, не только вдохновитель пророков, но Духом Божьим или Духом Святым и мертвые к жизни восстают. В послании к римлянам, 8 главе, 11 стихе апостол Павел говорит, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых – оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Другими словами, если Дух Божий входит в человека, то мертвый воскресает. Если Дух Божий входит в человека, то мертвый духовно воскресает, обретает веру и принимает в свою жизнь Спасителя. Семь звезд мы уже знаем с вами. В первой главе, 20 стихе сказано, что семь звезд – суть ангелы семи церквей, или являют собой семь церквей, которые Иисус держит в руке своей. Держит в руке своей, значит, контролирует, значит, направляет ко спасению, значит, руководит, значит, заботится. И, как мы уже с вами замечали, вот в том, каким образом вестник предстает здесь в посланиях семи церквам, такова будет и весть. Если вестник предстает как тот, кто имеет семь духов Божьих и семь звезд в своей руке или семь церквей, то весть, суть вести будет заключаться в том, что церковь сардийская нуждается в животворящей силе Духа Святого и нуждается в наставлении и руководстве Иисуса. И дальше, здесь же в первой главе мы и читаем эту нужду. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Интересно, что столица Сардис в древности являлась столицей Лидийского царства, которое своего расцвета достигло примерно около 700 года до нашей эры. А ко времени Иоанна слава этого города ушла в прошлое, она осталась лишь в воспоминаниях. После того, как персы завоевали Лидийское царство, то этот город пришло в упадок. Подобно истории, которую пережил город Сардис, и церковь когда-то имела духовные победы, когда-то была славной церковью, но теперь, как говорит вестник о ней, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Помните, мы когда о Смирне с вами говорили, там наоборот. Когда-то Смирна была разрушена, мертва, но теперь жива. А здесь этот образ города используется для того, чтобы подчеркнуть нужду Сардийской церкви. Ты вроде бы была славной, носишь имя, что жива, но мертва. Духовно мертва. И вестник призывает: бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Как бы не дай умереть совсем то, что еще живо, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Бодрствуй. Опять образ из истории этого города. Историки говорят, что в Сардисе, так как это была столица Лидийского государства, была очень крепкая крепость, и внутри этой крепости цитадель, или вот сердце этой крепости, которая считалась абсолютно неприступной. Но несколько раз за всю историю эта крепость или эта цитадель была взята врагами. И что самое интересное, враги ее брали неожиданно тогда, когда стражи спали. То есть это не был штурм, это не была осада, а это была хитрость, когда осаждающие или когда враги выбирали такой момент, когда стражи не бодрствуют, когда они спят. И вестник говорит: бодрствуй, бодрствуй, для того, чтобы совсем не умереть. Помните, как Спаситель говорил, что пришествие будет каким? Как тать ночью, неожиданно, как вор ночью. Речь, конечно, не идет о том, что... Почему это будет неожиданно, это событие? Потому что люди, наверное, будут спать и думать совсем о другом. Да? Речь не идет о том, что как-то оно будет очень-очень откладываться на большее время. Оно будет в любое время, какое бы это событие ни произошло, событие пришествия неожиданным. Помните, как в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, апостол Павел говорит, когда будет это пришествие? Когда будут говорить мир и безопасность? Когда совсем его ожидать не будут? Итак, в послании к Сардийской церкви речь не идет о том, что гонение или лжеучение являются проблемой церкви в Сардисе. А что является проблемой церкви в Сардисе? Проблема, как кажется, очень большая. Проблема в том, что церковь близка к смерти. И не потому, что ее гонят, не потому, что преследуют, не потому, что лжеучителя ее атакуют, как в других церквах, о которых мы с вами читали, а по каким-то другим причинам она близка к смерти. Возможно, причиной этого является некое такое самодовольство. Кажется, что жива, а на самом деле мертва. И выходом из этой ситуации может быть только свет Христов, который осветит церковь, осветит сердца людей и призовет их к покаянию. Возможно, христиане Сардиса были верующими номинальными. Вы, наверное, знаете, что около, может быть, 90% жителей России, может быть, чуть меньше, 80%, называют себя людьми верующими. Но храмы полны только по большим праздникам. Во все остальные дни люди забывают о том, что они верующие. Возможно, такая проблема существовала в Сардисской церкви. Ты говоришь, что ты жив, что ты верующий, а на самом деле ты мертв. И только свет Христов, только его обличение может спасти эту ситуацию. Все обнаруживаемое делается явным от света, который освещает. Потому и сказано в послании к Ефесянам, 5 главе, 13-16 стих. «Ибо все делается явным, когда свет осветит. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Вот лукавство дней или обманчивость, успокоенность является одной из самых больших опасностей, которые грозит церкви. Мы, может быть, с вами много думаем о грядущих гонениях, думаем о просеивании среди Божьего народа, которое будет результатом этих гонений. Мы думаем о времени, когда нужно будет бежать из больших городов, о времени, когда хлеб и вода будут нам даны в пищу в трудные времена. Но на самом деле еще больше опасности исходит из лукавства дней, которые мы живем, из успокоенности, которой, может быть, мы можем быть убаюканы и заснуть, думать, будто мы живы, а на самом деле оказаться мертвыми. Поэтому вестник и призывает: бодрствуй, бодрствуй. Впрочем, и ободряющая весть содержится в вести Сардиса, Сардисской церкви. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Белых одеждах. Интересно, что Сардис был также центром, говоря современным языком, текстильной промышленности. Здесь было много мастерских, где изготавливали шерстяные ткани. Дорогие шерстяные ткани и шили из них одежду. И эти образы, которые перекликаются с историей церкви, города, с его особенностями, мы здесь находим. Обратите внимание на то, что проблемы, существующие в тех или иных церквах, к которым вестник послание свое обращает, они как по нарастающей движутся. Смирна – сборище слуг сатаны, Пергам – это уже престол сатаны, Фиатира – глубины сатанинские, а Сардис вообще мертв. И здесь это связано не только, как мы говорили, с внешними обстоятельствами, но главное – с обстоятельствами изнутри. Учение Валаама, Николаиты, Иезавель. А здесь мертвая церковь – Сардис. Но не совсем мертвая, как здесь сказано. У тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Несколько человек, которые могут стать этим началом возрождения, началом воскресения церкви. Помните историю с Лотом и Содомом, в котором он жил? И Лот спорит с Богом. Сколько человек там праведных, ради которых пощадить нужно этот город? Если есть несколько праведников, то есть и надежда. А если их нет, то и надежды нет. У Сардийской церкви надежда есть, потому что есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Что же собой представляют эти белые одежды? В 19 главе книги Откровения об этом сказано так. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано ей было облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И ободряющая весть звучит так. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и ангелами его». Книга жизни. Книга регистрации подданных Небесного Царства, своего рода такой паспортный стол, где происходит регистрация подданных Небесного Царства. Помните, как Моисей после того, как израильский народ сделал золотого тельца, просил Бога о израильском народе, чтобы он не уничтожил его. И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех». А если нет, то что, как там сказано? «То изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». То есть вот это представление о некой книге, в которой вписаны имена граждан Небесного Царства, оно существует издревле, со дней Моисея. Или Спаситель в 10 главе Евангелия от Матфея, 32-33 стих мы читаем, говорит: «Всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь я и я от того перед Отцом моим Небесным». Итак, в Сардийской церкви есть надежда, несмотря на то, что состояние духовное крайне тяжелое этой церкви. Есть несколько человек, и побеждающий облечется в белые одежды, и имя его будет в книге жизни. Следующее послание, послание Филадельфию. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинно имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю дела твои. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя его новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Как представлен здесь вестник? Что у него в руках? Имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Ключ Давидов. Помните, в 18 стихе 1 главы: «Имеющий и живой, и был мертв, и все жив, и имею ключи ада и смерти». Но здесь идет речь о неком ключе Давидове. Книга пророка Исаии, 23 глава, с 20 стиха мы читаем. Глава 22. «И будет тот день, призову раба моего Елоикама, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в его руки, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. Укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего». Этот человек получает власть впускать или не впускать кого-то в дом Давида. Это вам ничего не напоминает? Помните, Спаситель Петру и апостолам такую власть давал, да? «Дам тебе ключи». Помните, 16 глава Евангелия от Матфея. Другими словами, здесь речь идет о власти отворять двери Царства Небесного, кого-то туда впускать или, напротив, затворять царство, двери Царства Небесного и никого туда не пускать. Обратите внимание на то, что здесь, в Филадельфийской церкви, нет слов осуждения. И во многом послание к Филадельфийской церкви похоже на послание к Смирнской церкви, но отличается тем, что в отличие от Смирнской церкви здесь нет слов осуждения. И здесь точно так же, как в Смирнской церкви, есть некая проблема. Это сборище сатанинское, или те, которые называют себя иудеями, но не суть таковы, а лгут, как в 9 стихе сказано. Возможно, здесь речь идет о претензиях иудействующих. Помните, как в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 1 стихе сказано: «Некоторые, пришедшие из иудеев, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, то не можете спастись». Другими словами, речь идет о ключах. Кто решает вопрос, кто может спастись и кто не может спастись? Или Спаситель обличает фарисеев, 23 глава Евангелия от Матфея, 13 стих: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и тех, кто хотел бы туда войти, их не допускаете». Так у кого же это право есть? У тех, кто называет себя иудеями в Филадельфийской церкви и говорят: вот вы можете спастись, потому что вы вот так делаете, а вы не можете спастись, потому что вы вот так делаете. Или у кого это право есть? Эти ключи находятся у святого и истинного, имеющего ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, и затворяет, и никто не отворит. Ключ находится у Спасителя. И, как мы уже с вами говорили, имя или особенность, с которой предстает вестник, отвечает на проблему этой церкви. Видимо, проблема этой церкви было вот это какое-то уныние. Уныние, которым люди пребывали от того, что кто-то их смущал и говорил, что вы не можете войти в Царство Небесное. Может быть, потому что вы язычники. Может быть, потому что вы не соблюдаете те обряды, которые предписаны законом, традицией иудейских. И это, может быть, приводило их в уныние. Но эта весть звучит как весть ободрения, ключи у Спасителя. «И сохраню, и так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». 10 стих. Годины искушения или час искушения, или момент искушения. Этот образ часто используется в Священном Писании. Есть как бы какие-то такие моменты в жизни человека, когда он должен сделать решающий выбор. вот это година искушения или час искушения. И нужно пройти через это искушение для того, чтобы остаться верным Христу. Как о Спасителе сказано: «И отойдя немного, пал на землю свою и молился, чтобы, если возможно, миновал час сей». Евангелие от Марка 14:35. Или «година сия», этот момент искушения. Слово «искушение» можно здесь точно так же перевести словом «испытание». И когда вестник говорит: «Я сохраню тебя от этого испытания, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вот эта часто фраза или эта мысль об испытаниях встречается в книге «Откровения». Испытание, как здесь сказано, живущих на земле, то есть всех жителей, имеется в виду неверующих людей, которые отвергают Спасителя. И исследуя дальше книгу Откровения, мы увидим, что одной из основных мыслей вообще книги Откровения является вот этот час испытания, который грядет на вселенную. Помните, в 6 главе, в 10 стихе сказано: «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Как бы святые вопиют Богу и требуют суда и справедливости, требуют наказания, требуют испытания и искушения для этого мира. «Истомилась душа моя желанием судов твоих», говорит псалмопевец, «во всякое время». 118 псалом, 20 стих. То есть здесь речь идет не о искушениях и испытаниях, которые приходят в жизнь верующего человека, а здесь речь идет о тех искушениях и испытаниях, которые приходят в жизнь этого мира как наказание. И именно от этих искушений и испытаний вестник обещает уберечь Филадельфийскую церковь. Например, в 8 главе 13 стихе описаны эти испытания. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И вот эти следующие одно за одним горе приходят в жизнь людей этого мира, но вестник обещает церковь Филадельфии сохранить от них и нас сохранить, потому что весть этим церквям адресованы вестям и церквям и наше время. Итак, суды здесь, суды над миром, и церковь будет спасена от них. «Не молю, чтобы ты взял их от мира, — говорит Спаситель, обращаясь к Отцу своему в молитве, — но чтобы сохранил их от зла в этом мире». И награду, которую получает церковь Филадельфийская, верная церковь, выражена в словах: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». После того, как Симон Маковей принес победу Израилю в войне за независимость Сирии, когда он очистил храм, то в честь этого, для того, чтобы удостоить его высшей почести, на ментных таких дощечках было записано описание дела, которое он сделал. И эти медные дощечки были выставлены на столбах на горе Сион, на храмовой горе. Возможно, этот образ и используется здесь: «Побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего». Но высшей наградой будет имя Божье, которое напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего и Нового Иерусалима. Это перекликается с обетованием, записанным в книге Откровения, 22 главе 4 стихе. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Другими словами, образы имени, образы пребывание в храме Божьем пред Его лицом говорят о том, что спасенный или кульминация истории человеческой, кульминация истории достигнет тогда, когда спасенный встретится лицом к лицу со своим Спасителем. Когда он, знаете, как при усыновлении происходит, даст им свою фамилию или даст им свое имя, напишет на их челах, таким образом признает их как своих детей и ведет их в свой вечный дом. Наконец, последнее послание, которое мы рассматриваем, послание церкви Лаодикии, 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, не зная, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Город Лаодикия находился на перекрестке торговых путей. Это такой центр торговли, центр банковский, где можно было поменять валюту по пути. Также он известен производством одежды, подобно и Сардису, и своей медицинской школой. Говорят о том, что там из каких-то лечебных грязей изготавливали глазную мазь. И оценка здесь духовной жизни выражена как раз в этих образах или в этих особенностях жизни города. Ну, давайте, прежде чем мы обратимся к собственной вести, как всегда, начнем с того, каким же, кем предстает перед нами вестник, обращающийся к церкви Лаодикии, и как он перед нами предстает. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Вот с чем у вас ассоциируется это имя или то, как представлен здесь вестник? Он представлен как Аминь, он представлен как верный свидетель или как тот, который не лжет, который говорит исключительно правду и истину. И он представлен как тот, который положил начало этому миру или начало создания Божье. Эта весть опять, наверное, точно так же, как и, или это имя, точно так же, как и в предыдущих посланиях, отражает суть проблемы Лаодикийской церкви. Если имя указывает на необходимость быть верным, необходимость быть истинным, необходимость быть определенным, то проблема Лаодикийской церкви в чем заключается? Что она не то и не сё. Она не истинная, она неверная, она вообще непонятно какая. Не холоден, не горяч, как здесь сказано. Этот образ, опять же, взят из жизни людей в том месте. Находящиеся поблизости термальные источники иногда использовались, источники горячие, использовались в качестве питьевой воды. Река, которая протекала через город, засушливые сезоны высыхала. И был сделан специальный акведук, который из этих термальных источников воду в город доставлял. Пока она текла, она, конечно, остывала. Из горячей она превращалась в такую слегка теплую. Она была слегка солоноватой, слегка мутноватой. И вообще такой тошнотворный у нее был вкус и вид. И вот этот образ этой воды используется здесь для описания Лаодикийской церкви. Обратите внимание на то, что это состояние кажется даже хуже, чем в Сардисе. В Сардисе сказано, ты говоришь, что жив, но ты мертв. Но все-таки у тебя есть несколько человек, которые сохранили свою верность, и в этом заключается твоя надежда. Но здесь нет никого. Здесь есть только высокое мнение о себе. Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Интересно, что при описании Лаодикийской церкви используется образ как бы негативного снимка. Да? Вот если вы фотографируете на негативную пленку, проявляете эту негативную пленку, то там все наоборот. То, что было светлым, на негативе черное. Да? То, что было черное или темное, становится светлым. Точно так и здесь. Если город богат, то церковь какая? Нищая. Если город производит одежду и знаменит производством своей одежды, то церковь какая? В наготе пребывает, духовной. Если город производит или известен своими знаменитыми глазными мазями, то церковь характеризуется как слепая. Как это напоминает современный мир наш с вами, наше время с вами, лаодикийское время. С Богом никто не борется, ни холоден, ни горяч, но никто и не почитает его. Погоня за благами этого мира, богат, сказано, разбогател, ни в чем не имеешь нужду, отодвигает главное в жизни человека на второй план. Проблема современных людей, точно так же, как и проблема Лаодикийской церкви в древности, заключается в безразличии, заключается в том, что они не холодны, не горячие. Они и не атеисты, и не верующие, а что-то посередине. Но хуже этого состояния быть ничего не может. По крайней мере, прочитывая все послания к семи церквам, содержащиеся во второй и третьей главах, мы ничего подобного не находим. Свидетель истинный и верный, который требует определенности и ясности, говорит: «Меня тошнит от Лаодикийской церкви. Я извергну тебя из уст моих, как ту противную, солоноватую, тепловатую воду, которая в сезон засухи подается в город». Но и здесь есть надежда, потому что весть обращена не к погибающему миру, а весть обращена к Церкви Божьей, которую Господь любит. И эти слова «я извергну тебя» не являются приговором, а являются таким отрезвляющим стуком в двери Церкви. И какие советы дает вестник? «Советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы обрести настоящее богатство». А что является, символом чего является золото в Священном Писании? Помните, в первом послании Петра, в первой главе, 7 стихе сказано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Итак, чем же является золото? Если одни надеются на богатство, на золото обычное, на металл, то здесь вестник призывает надеяться на Бога. И это вера, это доверие Богу, который укрепляется в трудности, которые переживает человек, является тем настоящим золотом, который будет залогом того вечного богатства, которое обретет человек. Советует купить белую одежду. Мы уже с вами читали, что белая одежда – это весон чистый и светлый, который есть праведность святых, праведность, которую Бог облекает грешника, меняя его сердце, меняя его жизнь, направляя его стопы к царствию своему. И, наконец, глазную мазь советуют купить. Проблема людей часто заключается в том, что они просто не видят себя в Божьем свете. Некоторые говорят: «А зачем мне в церковь ходить? Я и так хороший человек, делаю все хорошо. Это слова жителя Ладикии. Если свет Божий осветит человека, если глазная мазь, исцеляющая его глаза, исцелит, то он увидит себя таким, какой он есть на самом деле. Увидит свою нужду в праведности и обратится к Богу. И, наконец, добрая весть к церкви Ладикийской, 19 стихе и дальше. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Обличаю и наказываю. Грозно очень звучит этот призыв. Но в этом любовь Божия проявляется. Он не смотрит равнодушно на спящую церковь. Он не смотрит равнодушно на безразличие, в которое погрузилась церковь. Но пробуждает ее испытанием, пробуждает ее наказанием, как это было и в истории израильского народа. Вспомните историю плена Вавилонского. Вспомните пророков, которые пробуждали и наказывали, и предсказывали наказание Господне. И Даниил в 9 главе 14 стихе, молясь Богу, говорит об этом. «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас», говоря о плене Вавилонском. «Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его». Праведность Божья заключается не в том, что Он лучше, а праведность Божья заключается в том, что Он любит свой народ и верен ему даже тогда, когда народ ему не верен. И будет его, за плечо трясет, по щекам, может быть, хлопает, для того, чтобы пробудить от опасного сна и восставить к жизни духовной. Итак, добрая весть церкви Ладикийской к нам с вами, к людям, живущим в этом мире и пребывающим в этой дремоте. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». И пусть этот призыв будет призывом, обращенным к нам. Пусть мы двери сердец своих, двери церкви нашей откроем на этот стук и изберем высшей ценностью своей жизни веру и доверие нашему Господу. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты как верный вестник, как праведный Бог, хранящий верность народу своему, детям своим, в этом мире, исполненном соблазнов и искушений, хранишь нас. За то, что Ты своей сильной рукой держишь нас и ведешь путем своим. За то, что Ты проводишь нас через испытания и пробуждаешь нас от сна духовного. Господи, мы благодарны Тебе за это и просим, пребывай с нами и веди нас своей крепкой рукою. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.